День 28. Житие преподобного отца нашего Харитона, исповедника. Преподобный Харитон жив в городе Иконии, в Ликаонской епархии. Он был благочестивый крестьянин, отличался добродетелями, и в царствовании нечестивого царя Аврелиана явил себя исповедником имени Христова. Ибо когда по всем странам разошлось безбожное повеление царя принуждать христиан к принесению жертвы идолам, не повинующихся же убивать, то в исполнение сего предписания в Иконии взят был под стражу игеменом той страны Харитон, как наиболее отличавшийся среди христиан благочестием и сиявший добродетелями. Он был связан и приведен на суд нечестивых, где игемен спросил его: «Почему ты не поклоняешься великоименитым богам, пред коими царь и все народы склоняют свои головы?» Харитон отвечал: «Все боги язычников — демоны, кои некогда восхотели сравняться с Вышним Богом, и за свою гордость свержены были с неба в глубину преисподней. Ныне же стремятся они к тому, чтобы быть почитаемыми от безумных и обольщенных людей, как боги. Впрочем, и они, и те, кто им кланяется, скоро погибнут, и как дым быстро исчезнут, посему я им не поклоняюсь, верую же бы истинного Бога, ему служу и поклоняюсь, ибо он есть Создатель всего, Спаситель мира, пребывающий вовеки». Уже этим первым грубым ответом сказал Игемон, «ты сделал себя достойным смерти, потому что дерзнул похулить бессмертных богов, а нас, им поклоняющихся, осмелился называть безумными и обольщенными. За сие только следовало бы усечь мечом твою злоречивую голову. Но так как наши боги долготерпеливы и не спешат отомщать за причиненное им бесчестие, то я сделаю тебе снисхождение и не тотчас погублю тебя. Быть может, придя в себя, ты рассудишь здраво и принесешь с нами жертву тем, которых ты теперь хулишь, и спросишь у них прощения за совершенный тобою грех. Они же, как незлобивые, готовы принять тебя и простить тебе их бесчестие». Харитон отвечал: «Если ваши идолы боги, то ты дурно поступаешь, игемон, прощая мне оскорбления, какими я их бесчещу, ибо всякий должен стоять за честь своего бога и выказывать в отношении к нему свою ревность. Если же они не боги, то напрасно ты повелеваешь им поклоняться. Знай, что никакая муки не отторгнет меня от живого бога и не склонит к почитанию скверных идолов, ибо я ученик блаженной первомученицы Феклы, воссиявшей в нашей Иконии светлую зарею мученичества. Она же была наставлена к сему подвигу великим учителем святым Павлом, с коим ныне я и говорю: кто мя разлучит от любви Божия, скорбли, или теснота, или гонение, или беда, или меч, или что иное жестоко». И демон же сказал: «Если бы и боги наши не были богами, как ты говоришь, то не послали бы нам благополучной жизни, богатства, славы и здоровья». Харитон отвечал: «Ошибаешься, игемон, полагая, что все сие ты получил от вольных твоих богов, которые сами нищие и ничего не имеют, кроме своей погибели, ибо бесы даже и над свиньями не имеют власти без Божьего попущения. Идовы же не могут ли, идовы же могут ли кому дать что-нибудь, сами ничего не имея? Они не прострут рук своих, не пойдут ногами, не скажут языком, не увидят глазами, не услышат ушами, так как в них нет души. Если ты хочешь узнать истину, испытай на деле, и ты увидишь их ничтожество. Приложи зажженную свечу к устам идола и опали его, больно ли ему станет? Возьми секиру и рассеки ему ноги. Закричит ли он? Принеси молот и сокруши ребра его. Застонет ли он? Поистине ты ничего не услышишь, ибо он не имеет жизни ни дыхания». Услышав сие, игумен разгневался и, как пьяный, закричал от ярости, не давая святому продолжать свою речь. Тотчас он повелел взять святого, обнажить и, растянув крестообразно, бить его нещадно жилами. Святый же доблестно терпел, решившись лучше умереть за Христа Господа, чем жить в беззаконии, отрекшись от своего Создателя». В то время, как святого били, мучитель вопрошал его: «Принесешь ли, Харитон, жертву бессмертным богам, или хочешь принять еще большие раны?» «Если бы мне, — отвечал мученик, — можно было 1000 раз умереть за спасителя моего, то я согласился бы и на сие скорее, чем на то, чтобы жить и кланяться бесам». Святаго же так били по всему телу, что видны были и внутренности его, ибо мясо отпадало от костей, кровь вливалась рекою, и все тело стало сплошной язвою. Заметив, наконец, что он едва жив, перестали бить его, и, думая, что он скоро умрет, взяли на плечи и отнесли его в темницу». Он не только совершенно не мог сам идти, но и не в силах был и произнести хоть одно слово, а только слабо дышал. Так он сильно был изранен. Положив его в темницу, мучители ушли. Видя терпение своего страдальца, Бог подкрепил его своею помощью, скоро исцелил от ран. И того, кого нечестивы надеялись видеть мертвым, сотворил живым и здоровым, так что он мог сказать с Давидом: «Не умру, но жив буду и повем дела Господня». Тогда он снова был приведен на суд, причем, показав еще более дерзновение, чем первый раз, возбудив еще большую ярость мучителей, и Гемон повелел опалять тело святого свечами, так что все тело его испеклось, как мясо, приготовленное в пищу. Он же, терпя таковые муки за Христа Господа своего, радовался и снова был брошен в ту же темницу. В то время император Аврелиан умер, будучи наказан гневом Божиим за пролитие христианской крови. Находясь в дороге между Византией и Ираклией, он был сначала устрашен с небес великим громом, который предсказал скорую его смерть, а потом во время того же путешествия он был убит своими домашними и таким жалким образом окончил свою земную жизнь. По смерти его гонение на христиан прекратилось, и из изгнания оков и темницы были освобождаемы узники Христовы, ибо император Тацит, который по смерти Аврелиана принял царский скипетр, вразумившись казнью перед ним царствовавшего кесаря, послал по всем подвластным странам повеление, чтобы все крестьяне были свободны. Он боялся, что пострадает так же, как Аврелиан, если будет жесток к крестьянам. И наступила тогда великая радость для верующих. Узники были выпускаемы, изгнанные возвращались из ссылки, из пустынь и пещер выходили епископы, священники и миряне, кои скрывались со страха пред мучителями и, приветствуя друг друга, радовались спокойствию церкви. Тогда и преподобный Харитон, исповедник, был выпущен из темницы, но он не радовался тому, что ему не пришлось пострадать до конца, ибо он желал лучше завершить свой мученический венец страданием, чем остаться в живых. Ему приятнее было бы умереть за Христа, чем быть отпущенным на свободу. Впрочем, промысл божественный продолжил жизнь его на пользу многим, дабы он предстал Богу в небесных обителях не только один, но с ликом добровольных мучеников, как пастырь с овцами и отец с детьми. С того времени святый Харитон, украшенный ранами Христов, воин, отрекся от мира и от всего, что в мире. Взяв крест свой, пошел он путем трудным и стал живым мертвецом, умершим для мира, но живым для Бога. Ибо, нося на себе язвы Господа Иисуса, он всецело ему предался и распялся с ним. А чтобы всегда иметь пред очами своими его божественное страдание, он пошел в Иерусалим, где Господь наш испустил на кресте дух свой. Когда он шел туда и был уже вблизи Иерусалима, то попался в руки разбойникам, кои, не найдя у него ничего ценного, схватили его и увели в свою пещеру, чтобы там предать его лютой смерти. Впрочем, они не убили его, так как поспешно отправились искать путников, чтобы ограбить их. Святого же Харитона оставили лежащего связанным в пещере. Он же, как и ранее, когда находился в узах и муках, благодарил Бога, готовый принять всякую смерть, какая приключится ему по попущению Божию. В это время он с дерзновением говорил бесу: «Знай, дьявол, что ты сам, боясь сойти со мною, навел на меня разбойников и, желая положить препятствие моему намерению, поставил мне сесть на семь пути. Но знай, проклятый, что не ты надо мною, а я над тобою буду торжествовать с помощью Бога моего. Ибо если разбойники и убьют меня, то я уповаю на милость Божию, что получу в наследие святый покой Божий, а ты наследуешь гиену. Я воскресну в жизнь вечную, ты же умрешь вечную смертью, и конца не будет твоему мучению. Впрочем, владыка мой может и здесь еще освободить меня живым от рук разбойников и избавить от смерти, как избавил Исаака от заклания, отроков из пищи, Даниила от львов, святую Феклу от огня и зверей». Когда святый говорил сии слова, в пещеру вполз змей, и, найдя здесь сосуд с вином, стал пить из него. Опившись, змей изблевал вино опять в сосуд вместе со своим ядом, и потом уполз. Возвратившись домой разбойники и, будучи томимы жаждою, все один за другим напились из того сосуда и тотчас отравились тем ядом, ибо все упали на землю и в страшных муках умерли. Так приняли они достойную казнь за грехи свои и ужасным образом закончили свою жизнь». Избавившись от смерти, святый Харитон освободился с помощью Божию из уз и нашел в той пещере великое множество золота, которое разбойники собрали в течение многих лет разбоями своими. Богатство это, недобрыми средствами, приобретенные разбойниками, святый Харитон истратил на пользу, ибо часть его раздал нищим, церквям и монастырям, а на остальное построил на том месте обитель по имени Фария. И, обратив разбойничью пещеру в церковь, собрал здесь братью, слава о нем прошла по всей той стране, и многие приходили к нему ради его добродетельной жизни. Принявши от него пострижение, проводили они тихую жизнь в той обители, получая пользу от учителя и наставника своего, преподобного Харитона, на святое житие, коего они взирали, как на ярость. яркий светильник и назидались им, ибо он был совершен в добродетелях и иноческих подвигах, любя пост и воздержание, как сладкую пищу, почитая труд покоем и соблюдая нищету, как богатство. Был он при всем милостив и странноприимен, милосерд, братолюбив, кроток, молчалив и всем доступен. Имел он в устах и слово солью премудростью растворенно, коим наставлял всегда братью на путь спасения. В монастыре своем он установил вкушать пищу однажды в день, и то вечером, и не особо приготовленное кушание или питья, но только хлеб и воду, и притом в меру, чтобы, оттягчив чрево излишеством пищи и питье, братья не были ленивы к восстанию от сна и в полночь, и к молитве. Установив он также, чтобы братья после молитвы занимались рукоделием, остерегаясь и один час провести в праздности, дабы дьявол, обречь инока праздным, не уловил его легко греховную сетью, так как ленность и праздность — начало грехопадения. Святый повелел еще братья находиться в своих кельях и безмолвствовать, не переходя с места на место и не собираясь на праздные беседы, ибо много соблазна происходит от пустых разговоров, как свидетельствует Писание: «Тлят обычаи благи, беседы злы». Учил также преподобный хранить чистоту совести, как зенницу ока, любил нищету более золота и серебра, и послушание иметь у себя как помощника, способствующего спасению. Смирение же, любовь, терпение, незлобие и все другие иноческие добродетели он учил приобретать как многоценное сокровище и обогащаться ими. Так, научив братью и приведя обитель в подобающий порядок, преподобный повелел всем собраться и, избрав из братьев того, кто известен был более всех своей добродетелью, поставил его вместо себя для них пастырем, сам же решил уйти в глубочайшую пустыню, любя безмолвие и устраняясь от людей, ибо он имел благодать исцелять недуги и прогонять бесов, почему отовсюду стекались к нему люди, принося с собой своих недужных. Приходили также и важные вельможи для получения от его благословения, так что он не мог иметь полного иноческого безмолвия. Учредившись от сего беспокойства, он решил удалиться в уединение, избегая славы мирской. Братья же усиленно просили его, чтобы он не оставлял их. И когда эти просьбы остались без успеха, они плакали о нем, как сироты по отце. Впрочем, угодная Богу молитва доброго отца не оставила чад его, ибо его молитвами все преуспевали в исполнении заповедей Господних, и, как крины, насажденные в пустыне, процветали святостью. Итак, простившись с братью, благословив ее и вручив Богу, преподобный ушел в дальние пустыни и непроходимые дебри. Пройдя путь одного дня, преподобный нашел другую пещеру, невдалеке от Иерихонских пределов, и, вселившись в ней, жил для Бога день и ночь, свободил его, как бы ангел. Пищу ему служила зелень, росшая около того места, а более всего он питался словом Божиим, беспрестанными молитвами и теплыми, исходившими от сердечной любви к Богу слезами, говоря словами: «Быша слезы моя, мне хлеб день и ночь». Когда он пробыл там некоторое время, Бог открыл его людям, как некое сокровище, сокрытое в поле. так как многие скорбели о его отшествии и сетовали о лишении доброго отца, то некоторые из братьев, соглашившись между собою, пошли искать в пустыне своего пастыря. Сам Бог восхотел, чтобы искусный наставник и добрый правитель многих направлял и вел в Царство Небесное не только себя, но и других. С этого времени узнано было место уединения его, и к нему стали приходить чернорисы и миряне, желая жить с ним, видеть ангелоподобное лицо его и насыщаться его полезной беседою. В скором времени собралось немало стада словесных овец, и устроен был другой монастырь по тому же чину и уставу, как и первый. Так слава Божия возрастала и распространялась более в местах пустынных и непроходных, нежели посреди многолюдных городов, в коих живут беззаконие и пререкание. Но ненадолго отец пробыл вместе со своими чадами, ибо, устроив весь порядок монастырский, как подобало, он снова ушел в самую глубокую пустыню, отстоящую от Фекуитской страны на 14 или более стадий, и там, уподобляясь Ильи и Притечи, удалявшись и бегая, водворявшись в пустыне, чая Бога, спасающего его. Он переходил с места на место по дебрям, стремнинам, холмам, расселинам и пропастям земным, всего себя предав Богу. Кто расскажет о его трудах в пустыне? Один только Бог, ведающий сокровенное, знал его подвиги, видел его труды и за сие уготовлял ему небесное воздаяние. После того, как преподобный уже долгое время скитался в пустыне, Бог восхотел, чтобы сей светильник, сияющий добродетелями, снова вышел из-под спуда пустынного и светил образом жизни своей всем хотящим шествовать узким путем, ведущим жизнь вечную. Его снова нашли некоторые из проходивших по пустыне подвижников, и, упавшие ему в ноги, молили, чтобы он повелел им остаться с ним и подражать благочестивым подвигам его. Когда и другие узнали о сём, то к преподобному стали собираться многие, избегая суетного мира. Он же, собрав уже третье стадо овец Христовых и научив их иночеству, устроил третью обитель, которая после стала именоваться на сирском языке Сукийскою, по-гречески же именовалась Старою Лаврою. Потом он взошел на вершину находящейся там горы и поселился на возвышении, имевшем в себе небольшую пещеру, куда можно было зайти только по очень высокой лестнице. Там он стал, как на столпе, удаляясь от земли и приближаясь к небесным селениям. Оттуда, как добрый пастырь, стоящий на страже, он молился за свои монастыри и помышлял о спасении собранных там братьев. Находясь как бы на корме корабля, направлял он отсюда плавание столь великого числа душ, ибо из всех устроенных им монастырей притекали к нему нуждающиеся в духовной пище, и прожил он там на том месте до глубокой старости, в посте и молитвах, и таких подвигах, о которых и рассказать нет возможности, ибо день ото дня, увеличивая свои труды, он казался и во плоти бесплотным. Место то было безводно, отец же не хотел, чтобы кто из братьев трудился для него, принося ему издалека воду, а сам он не мог приносить ее себе, и по причине неудобного входа на высокий холм, и по немощи своего состаревшегося и ослабленного трудами тела. Посему он сотворил усердную к Богу молитву, чтобы он извел из камня воду, как для Израиля в пустыне. Это совершилось, ибо Господь исполняет желания боящихся Его и слышит их молитву, и внезапно из сухого и неразбиваемого камня силою Божию потек источник воды. Так много силы имело и у молитвы у Бога, так много силы имело у Бога молитва добродетельного Отца. Прожив в совершенном благочестии и достигнув, как зрелый гроздь, крайнего предела возраста, преподобный приблизился к блаженной своей кончине. Узнав о ней от Бога, он призвал из трех монастырей своих игуменов и братью, кои его молитвами и предстательством пред Богом умножились в той пустыне, как звезды небесные, и поведал им о скорой своей кончине. «Я, — сказал он, — ухожу от вас, как повелевает мне Господь, ибо наступило время, которого я давно уже с нетерпением ожидал, чтобы, отрешившись от союза с плотью, мне идти и явиться пред лице Бога моего. Вы же, чада, заботьтесь о своем спасении, чтобы каждый из вас, избегнув вражеских сетей, сподобился по кончине своей войти ко Господу и получить милость от Него». Услыхав сие, все заплакали и говорили: «Оставляешь ты нас, чад своих, отец и учитель наш, оставляешь нас, пастырь и наставник, угасаешь светильник наш и вождь на пути нашим». Он же утешал их, говоря: «Господь наш Иисус Христос обещал пребывать с нами неразлучно до скончания века, и Он не оставит вас, а если я буду удостоен им, то стану молить Его благаго, чтобы Он не разлучал вас друг от друга, как овец от козлов на страшном суде своем, но чтобы всех вас поставил одесную себя и собрал вас в одну ограду в царствии своем». Братья спросили его: «Какое распоряжение, отец, сделаешь ты о теле своем? Где погребем тебя?» Он сказал: «Отдайте землю земле, где хотите. Господня, бо есть земля и исполнение ее». Они же говорили: «Нет, отец, ты устроил три обители и собрал три стада. Каждая из них хотела бы иметь у себя твои мощи. Посему, чтобы не было между нами распри, завещай ныне же, где нам положить твои мощи». Исполняя желание их, он соизволил на то, чтобы его похоронили в первом его монастыре, где он был взят разбойниками и чудесно благодатью Божию от них избавлен. Иноки всех трех обителей, взявши его, привели в ту обитель. Здесь он, дав много наставлений братьям о совершенном иноческом житии, и, преподав им мир, возлег на одре и предал в руки Господа святую свою душу, не испытав никакой телесной болезни. Так скончался преподобный отец наш Харитон, Христов мученик, исповедник и добрый подвижник. Возрыдали о нем все пустынные отцы, и вся пустыня наполнилась плачем по такому великому отце и учителе, озарявшем мир как солнце. Проплакавшие о нем довольно времени, иноки погребли с почетом его святые мощи, славя Отца и Сына и Святаго Духа во веки. Аминь. Когда, насладившись богомудрие, воздержание и плоти твоей обозделение обуздав, явилась еси верою, возвращаем, яко жизни древо, посреди рая процвел еси Харитоне всеблаженне священнейше, Богу нашему слава.